С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Противостояние антифашистов и ультраправых в Петербурге. В России вступил в силу закон о квотировании мест для иностранцев на рынках. Как попасть в интернет-библиотеку Сервантеса? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Главная российская тема этого часа. В Петербурге продолжается расследование по делу о нападении на студента Ивана Елина, активиста антифашистского движения. Его друзья и соратники обвиняют городские власти в покровительстве экстремистским группировкам. Состояние Елина, госпитализированного с многочисленными ножевыми ранениями, остается тяжелым, рассказывает Татьяна Вольская.
Иван Елин принадлежал к числу добровольцев, которые каждую неделю проводили акцию «Еда вместо бомб», раздавая на улице вегетарианскую пищу людям без определенного места жительства. Группа неизвестных напала на него на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой около 6:30 вечера в воскресенье, когда он возвращался домой после участия в очередной акции. Ивану Елину было нанесено более 20 ножевых ранений. Сейчас он находится в отделении реанимации 26-й городской больницы на улице Костюшко. Ему сделана операция, но его жизнь все еще в опасности. Он в стабильно тяжелом состоянии, хотя в понедельник, 15 января, пришел в себя и даже смог ответить на вопросы следователей. Говорит член Ассоциации антифашистских организаций Петербурга, анархист Петр Рауш.
Ребята наши ездят туда в больницу на Костюшко, сдают кровь. В общем, кровь нужна. Дай бог, чтобы все кончилось благополучно.
Многие из волонтеров, помогающих бездомным, имеют антифашистские взгляды и вызывают ненависть экстремистов, считающих бездомных людьми второго сорта. Кстати, именно после такой же акции «Еда вместо бомб» год назад был убит Тимур Кочерава. Петр Рауш сознает, что силы петербургских антифашистов и силы экстремистских группировок не равны.
Сейчас каких-то серьезных акций мы проводить просто не в состоянии, потому что у нас не так много сил. Эти нападения, а за последние 2 месяца мы имеем уже 3-го человека с тяжелыми ножевыми ранениями в реанимации, они, в общем, проводятся на нас. То есть в этом смысле не мы являлись инициаторами этих атак. И это уже напоминает такую охоту, когда человека подкарауливают просто у подъезда дома и атакуют группой с ножами. То есть вот то, что первоначально в течение прошлого года и до этого происходило в отношении иностранных студентов, теперь, видимо, потому что мы выступали в защиту, теперь это адресовано в наш адрес, в наше направление. Наши акции проводятся на улицах. Антивоенный пикет стоит каждую неделю напротив Казанского собора. В общем, мы постоянно находимся в состоянии повышенной боевой готовности, потому что ожидать можно чего угодно, а на милицию никакой надежды быть не может, потому что она, ну, если иногда и помогает, то это скорее случайность. Как правило, она помогает скорее им. Я уверен, что ДПНИ причастна к этим нападениям, как, собственно говоря, и определенные структуры в ГУВД, возможно, в ФСБ, причастны к этому тоже, потому что по факту нападения группы нацистов, 20 человек на нас напало 3 декабря, наши либеральные соратники подавали по этому поводу заявление в милицию на предмет возбуждения уголовного дела, уже получено 2 отказа.
В том, что правоохранительные органы не только помогают нацистам, но иногда и стоят за их кровавыми акциями, уверен и один из организаторов того самого пикета, прошедшего 3 декабря, Борис Габи. Тогда на возвращавшихся домой участников пикета, которых было не более 8, напала толпа человек в 30.
Лица у них были закрыты медицинскими масками. На головах у многих были характерные светлые бейсболки. Сначала они забрасывали нас бутылками. Потом, когда у них бутылки кончились, они с криком «Русские вперед!» бросились в драку. В конце концов, мы от них отбились. Они отошли. Минуты две еще чем-то они нас забрасывали с перекрестка, потом побежали к Фонтанке. Только в этот момент на переулке появилась милицейская машина.
Один из нападавших был задержан.
В самом конце месяца я получил постановление из 28-го отделения милиции с отказом о возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Дальше вот мы сразу же написали жалобу в суд в порядке 125 статьи, обжалуя это, подали в конце декабря. На праздниках я получил ответ второй из 28-го отделения милиции, где было сказано, что опять отказываем в возбуждении уголовного дела по тем же самым основаниям. В общем, ясно было, что отказывают второй раз, потому что получили какую-то бумагу из более высокой инстанции, какую не очень было понятно. Ну, у нас как раз вот на 16-е назначен был суд. Сегодня мы приходим в суд. А судья говорит, а вот 9-го прокуратура приняла постановление, отменяющее решение 28-го отделения милиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Между тем, нападение 3 декабря было не единственным. 10 декабря экстремисты в масках напали на участников акции «Еда вместо бомб». Двое получили ножевые ранения. При этом правоохранительные органы развернули целую кампанию по распространению ложной информации насчет антифашистов, которые якобы сами провоцируют экстремистов, задирая их на улицах, говорит организатор антивоенных пикетов Геннадий Логвиненко.
3 декабря всеми силами старались повернуть дело так, что имело место некое столкновение, в котором, так сказать, столкнулись две какие-то группировки, одна из них фашистская, другая антифашистская, с попытками совершенно все извратить, не только поставить на одну доску преступников и тех, кто обороняется и стоит у них на пути, но и наоборот представить виновниками этого столкновения именно антифашистов, именно участников антивоенного пикета. И именно благодаря такой позиции буквально через неделю последовало нападение на участников акции «Еда вместо бомб». Фашисты просто выбрали для себя более удобный объект. Там люди более молодые, они их выстрелили еще с большим численным преимуществом. 10 числа двое студентов, участников акции «Еда вместо бомб», получили серьезные ранения. Один из них пробыл в больнице 15 дней. Также получил множественные ножевые ранения. К счастью, эти ранения были все-таки не столь серьезны. У второго тоже было проникающее ранение, была задета почка. Все это спустили на тормозах, и правоохранительные органы, и средства массовой информации. Уголовное дело так и не возбуждено. К одному из участников антивоенного пикета заявились ночью домой, задержали его дома, били, когда везли в центральное РУВД, и утверждали, что он якобы поранил одного из нападавших фашистов. Совершенно явно угрожали возбуждением уголовного дела.
В попустительстве и даже сочувствии фашистам обвиняют правоохранительные органы и председатель Петербургской правозащитной организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков.
Вот это надо пресечь на корню и выявить тех сотрудников милиции, которые, во-первых, это распространяют, а во-вторых, таким образом прикрывают преступников, связанных в том числе с правоохранительными органами, то есть вот этих вот нацистов, управляемых из определенного центра.
Руслан Леньков недоволен также тем, что милиционеры, которым позвонили сразу же после нападения на Ивана Елина, прибыли на место преступления только через 2 часа, а в больнице, куда юноша был госпитализирован, появились только на другой день. Все это позволяет говорить о том, что нападение на Ивана Елина не единичный случай, а одна из цепи спланированных акций, безнаказанность которых прибавляет смелости их исполнителям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Его призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. Его обвиняли в хищении 13 миллиардов долларов. В России он находился под подпиской о невыезде. В Генпрокуратуру России поступил новый запрос из Великобритании о разрешении на приезд в Москву следователей, ведущих дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОП-М1, подтвердил вице-премьер министр обороны Сергей Иванов. В Багдаде при взрыве заминированной машины возле здания университета погибли по меньшей мере 10 студентов и более 20 ранены. Власти опасаются, что погибших окажется еще больше. Командующий войсками США в Афганистане генерал Карл Айкенбери призвал увеличить воинский контингент в этой стране. Хочу отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в нашем эфире, как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Вергилий и урок цивилизации. Гость американского часа, автор нового перевода «Энеиды» Роберт Фейглс. И китайский боевик «Бесстрашный» с Джетом Ли на экранах Америки. Американский час программы «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. We'll be right back. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Системное заболевание. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала пишет о трагедии солдата Романа Рудакова, который оказался на грани смерти из-за невнимания командиров к его болезни. Командующий Ленинградским округом генерал Пузанов на пресс-конференции, немедленно созванной после того, как история Рудакова стала достоянием гласности, заявил, что солдат страдает от заболевания настолько сложного, что оно никак не могло быть выявлено в ходе призыва. Во-вторых, по мнению Пузанова, обострение могло быть спровоцировано чем угодно, хоть насморком, хоть стаканом Кока-Колы.
Разумеется, если верить генералу, ни о каких внеуставных отношениях, а правозащитники и родственники солдата утверждают, что его регулярно избивал командир роты, не может быть и речи. Ведь все обстоятельства дела проверены и ФСБ, и военной прокуратурой. Ну а чекистам и прокурорам нельзя не верить. Там служат люди, известные своей независимостью и неподкупностью. Сменили в прошлом году главного военного прокурора, и, чтоб вы думали, количество смертей от преступлений и происшествий в российской армии сразу уменьшилось в 2 раза. Получается, Роману просто не повезло. У него, оказывается, обнаружилось редкое заболевание крови. И вот здесь самое любопытное. Если помните, рядовой Андрей Сычев, которого год назад в новогоднюю ночь мучили дембели в Челябинском танковом училище, тоже, помнится, страдал, по официальной версии, от редкого наследственного заболевания крови. Согласитесь, странная тенденция просматривается. Как только высказываются подозрения в том, что покалеченные в армии военнослужащие подвергались избиениям, так тут же выясняется, что у жертв редкие болезни. Крови.
Почему же именно гематологические заболевания вдруг стали объяснением болезней покалеченных солдат? Врачи, с которыми удалось поговорить автору статьи, были единодушны в своем мнении.
Как раз мифические болезни крови идеальным образом маскируют избиение. Причиной некроза тонкого кишечника является тромб, который может появиться как в результате загадочного заболевания крови, так и по причине вульгарного удара сапога по животу. То же самое можно сказать о многих внутренних кровоизлияниях. Поскольку высокий уровень дисциплины в российских вооруженных силах общеизвестен, и представить, что один военнослужащий до полусмерти сбивает товарищей по оружию, просто невозможно, только и остается предположить, что солдат одного за другим укладывает на госпитальную койку экзотическое гематологическое заболевание. Будь военная статистика доступна, я бы поинтересовался, у скольких умерших выявлены заболевания крови, подозревая, что мы вдруг обнаружим настоящую эпидемию.
Эпидемию, которая в самом деле свидетельствует о системном заболевании, то есть о болезни, которая поражает российское государство целиком, уверен Александр Гольц.
Высокие начальники исходят из того, что каждый гражданин обязан заплатить некий долг государству в виде военной службы, а то, что в результате неправильно устроенной военной системы ежегодно гибнут и калечатся сотни молодых людей, это, по их мнению, некие издержки производства, которые надо просто покрывать выдумками о неких экзотических гематологических заболеваниях.
Александр Гольц, ежедневный журнал «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к одной из главных российских тем. В России вступил в силу закон о квотах для иностранцев, желающих торговать на уличных рынках. Он действует только 2-е сутки, но результаты уже есть. Новые правила привели к тому, что на многих рынках образовалось большое количество пустующих прилавков. Торговцы, жители бывших советских республик, в спешном порядке оформляют новые документы. Граждане России занимать освободившиеся рабочие места не торопятся. Рынки терпят огромные убытки. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров сегодня побывал на одном из рынков Москвы.
Ленинградский рынок – это огромный крытый павильон, где торгуют исключительно продуктами питания, и прилегающая к нему ярмарка, где продают овощи, фрукты, одежду и домашнюю утварь. На свежем воздухе торговля идет вяло. Продавцов раз-два и обчелся. Покупателей тоже немного, хотя прилавки нельзя назвать пустыми. Где-то товар выставлен на продажу, а где-то аккуратно прикрыт целлофаном. У Мамеда Мирзоева, уроженца Баку, с документами все в порядке. У него российское гражданство. Но ситуация с ведением введением новых правил торговли на рынках его не устраивает.
Народ пуганый, и продавцы тоже пуганы, убежали, никто нету на рынке. Потому что разрешение делать трудно. Нету такой организации, которая каждого района люди спокойно поехали бы туда, отдали бы документ свои, это миграция. Но сделали бы и платили бы нормально, и приехали бы. А в одно здание как можно 10 тысяч, 20 тысяч людей делать разрешение работы. Месяц ждешь, а месяц на каждый шаг тебя останавливает, спрашивает, разрешение работы.
По словам Мамеда Мирзоева, около 80% продавцов не вышли на работу. Кто-то покинул Москву, кто-то стоит в очереди за документами. Но есть и такие, кто на свой страх и риск все-таки встал у прилавков. Ольга Потапова приехала с Украины и торгует овощами. Разрешения на работу не имеет. О том, что власти ввели квотирование рабочих мест для иностранцев на рынках, она знает, но не уверена, что ей достанется место в торговых рядах.
Попаду я туда в этих 40% или нет, я не знаю.
Но вот сколько процентов здесь коренного населения, по выражению Путина, а сколько некоренного на этом рынке?
А коренного сюда не придет, не станет работать. Я жила на квартире, да, я хотела пригласить хозяйку дочки, чтобы она помогла мне работать. Она не может, она в запое.
Новые правила торговли на рынках застали врасплох и дирекцию Ленинградского рынка, рассказывает один из руководителей торгового комплекса на Часовой Георгий Андреевич.
Удалить всех иностранцев. А кем мы заполним эту нишу? Скажем, мы кто придет? Мы абсолютно никакой гипотезы не можем сказать сами.
Заместитель Андреевича Александр Портнов прогнозирует рост цен на продукты питания.
И сейчас иностранцы, которые работали до введения вот этого закона, они получали там, ну, по 10-15 тысяч. Сейчас этот сегмент удалится. Какой москвич пойдет за 10 тысяч стоять целыми днями на воздухе? Ему надо платить уже будет не 10, а 20 тысяч. А эти деньги будут куда заложены? В цену товара, естественно.
В настоящий момент на полупустом ленинградском рынке рост цен на продукты питания не наблюдается. Но то, что предприниматели-продавцы и хозяева торговых рядов терпят убытки, это факт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Федеральная служба исполнения наказаний, прокуратура, суды, а также российские правозащитники получили документ с выводами и рекомендациями Комитета ООН по предотвращению пыток. Эксперты ООН предварительно изучили доклады России и альтернативный доклад российских правозащитников и нашли в них позитивные изменения и много негативных фактов. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ответ экспертов ООН на доклад относительно нарушения прав человека и применения пыток – это 3 страницы мелкого печатного текста, разбитые на 2 главы. Зарубежных специалистов Комитета по предотвращению пыток радуют изменения в Уголовном кодексе России, введение в России Института суда присяжных, более строгие нормы относительно задержания и допроса, ограничение 48 часами срока содержания под стражей подозреваемого по уголовному делу. Всего таких пунктов 12. Негативных же на порядок больше. Волнует западных экспертов дедовщина в армии, проявление расовой нетерпимости, работа судов, коррупция, пытки в тюрьмах и психиатрических интернатах, говорит правозащитник Анатолий Кант.
Надо перестать бороться против пыток. Надо их просто предупреждать. Есть один единственный хороший способ, проверенный для этого. Надо поставить любое должностное лицо, начиная от рядового милиционера, вплоть, извините, до министров, в такое положение, чтобы им было невыгодно применять недозволенные методы не только пытки, но и всячески прочие другие отношения к людям, которые полностью от них зависят. Сделать это можно крайне просто. У нас действует во всех в этих организациях очень хорошая система вертикали власти. И достаточно одного слова сверху для того, чтобы оно было выполнено внизу.
Узнать конкретнее, что происходит в российских тюрьмах, пообщаться с заключенными и надзирателями должен был специальный докладчик Комитета по предотвращению пыток. Однако попасть в Россию он так и не смог. Напротив, в Женеву на заседание комиссии ООН прилетела целая группа государственных деятелей из Москвы. Вместе с ними, с альтернативным докладом, прибыла группа правозащитников, говорит разработчик альтернативного доклада Любовь Волкова.
Мы очень долго разбирались, почему же все-таки спецдокладчик не попал в Россию, хотя он перед этим попал за этот период в Грузию, в Монголию, в Непал, в Республику Народную Китая и Иордан. И только не попал в Россию. Он рассказывал все эти перипетии, и мы удивлялись, как наши чиновники приспособились уже вот не допускать путем проволочек. Но в конце концов свелось все к тому, что в нашем законодательстве есть норма, что нельзя разговаривать наедине с подследственным. Нельзя без предупреждения посещать закрытое учреждение. Это действительно норма в нашем законодательстве есть. Этими нормами объясняли то, что если спецдокладчик согласится, вот, по плану, который утвержден, и во время, какое оговорено с руководством ФСИНа и с колониями или СИЗО. И самое главное, без разговоров наедине с подследственными. Он на это не пошел.
В ходе работы в регионах правозащитники сталкивались с реальными случаями грубого нарушения прав человека. В некоторых из них удавалось оказать помощь людям, рассказывает специалист Комитета за права человека Любовь Кравцова.
В Бутырской тюрьме ко мне обратилась женщина по поводу содержания своего сына. Ему сделали какой-то укол, и он покрылся коркой, пошла аллергическая реакция. Однако по законам данной тюрьмы необходимо написать заявление, и только после недельного срока к нему будут применять меры медицинского обследования. А он в настоящее время, у него, значит, онемели ноги, он не может ходить в туалет. И при участии, вот при содействии представителя аппарата уполномоченного федерального, этот вопрос был разрешен.
Итог подводит правозащитник, руководитель Комитета за права человека Андрей Бабушкин.
В целом этот текст, он интересен, он содержит очень много практических позитивных моментов, ну, позитивных как для государства, в том, что признаются все-таки некие сдвиги в государстве, так и для правозащитников, в том плане, что указано поле деятельности, на которое правозащитники должны действовать. Ну, вот такое все-таки складывается впечатление, что этот документ готовился в торопях, и что альтернативный доклад, очевидно, многие моменты были взяты здесь из альтернативного доклада, тоже, к сожалению, они вот были направлены без тщательной проработки. Тем не менее, в ближайшие 4 года других рекомендаций Комитета ООН против пыток мы с вами не получим. Мы должны, я считаю, эти рекомендации знать, должны максимально широко их распространить, должны, может быть, вот начиная, стартуя с сегодняшнего дня, организовать широкое обсуждение этих рекомендаций в правозащитных организациях, в коллективах сотрудников милиции, в коллективах сотрудников уголовно-исполнительной системы, дать комментарии к этому документу, потому что все-таки я считаю, что основное содержание этого документа, документ, оно позитивное, ну, я бы сказал так, 90% содержания документа. Это позитивные моменты. Если мы сможем выполнить эти рекомендации, как мне представляется, мы сможем сделать очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы ликвидировать пытки и жестокое унижающее обращение и наказание.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Обвиняемый по делу ЮКОСа, испанский подданный, исчез во время судебного процесса. Российский закон о квотировании. Иностранные торговцы покидают рабочие места. И в музее Берлинской стены выставлен список жертв советских репрессий в Германии. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. По данным комитета, солдатские матери Петербурга его призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. Его обвиняли в хищении 13 миллиардов долларов и легализации средств, полученных незаконным путем. Вальдес Гарсия находился под подпиской о невыезде. В Генпрокуратуру России поступил новый запрос из Великобритании о разрешении на приезд в Москву следователей, ведущих дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОР-М1, подтвердил вице-премьер министр обороны Сергей Иванов. Он подчеркнул, что действующие в отношении Ирана международные санкции не распространяются на оборонительное вооружение. В Багдаде при взрыве заминированной машины возле здания университета погибли по меньшей мере 10 студентов и более 20 ранены. Власти опасаются, что погибших окажется еще больше. Сегодня в столице Ирака произошли как минимум еще 4 взрыва, жертвами которых стали 25 человек и десятки ранены. Командующий войсками США в Афганистане генерал Карл Айкенберри призвал увеличить воинский контингент в этой стране. По словам генерала, ряды талибов, оказывающих упорное сопротивление союзным войскам, постоянно пополняются за счет боевиков, укрывающихся в Пакистане. В Японском море столкнулись два российских судна – сухогруз «Пионер Холмска» и транспортный рефрижератор «Татарстан». Пострадавших нет. Оба судна получили повреждения. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к одной из главных российских тем – вступлению в России в силу закона о квотировании мест для иностранцев на рынках. Корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов спросил у прохожих на улицах города в этой связи, эффективны ли меры российских властей по ограничению трудовой миграции. К сожалению, по техническим причинам сейчас мы не можем услышать, вы не можете услышать опрос на улицах Самары. Подождем несколько минут, а пока к другим темам, и в частности, далее в программе «Время свободы», «Панорама новостей культуры», у микрофона Игорь Померанцев.
Больше всего наград «Золотой глобус», которые присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, получила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен. Жюри высоко оценило ее игру в телесериале «Елизавета I» и исполнение главной роли Елизаветы II в фильме «Королева». Среди победителей – британец Саша Бэрон Коэн. Жюри отметило его актерскую работу в комедии о казахском журналисте Барате Сагдиеве. Эта комедия не вышла в прокат в России и в Казахстане. «Золотой глобус» – вторая по важности после «Оскара» кинопремия в США. Большинство победителей «Золотого глобуса» впоследствии становятся обладателями «Оскара». В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, проходит конференция, посвященная проблемам образования и борьбе с неграмотностью. В понедельник сессию вела первая леди США Лора Буш, в прошлом педагог и библиотекарь. В тот же день она посетила музей на набережной Бранли, где хранятся произведения искусства народов Африки, Америки, Австралии и Океании. В среду Лора Буш примет участие в конференции, посвященной пропавшим детям и эксплуатации детского труда. Курирует эту конференцию Бернадет Ширак, жена президента Франции. Кубинские интеллектуалы решительно осудили участие в телепрограмме бывшего председателя Совета по делам культуры, который в первой половине 70-х проводил чистки среди писателей и артистов. В связи с этим нынешний министр культуры Абель Приета принял 20 интеллектуалов, однако не принес им извинений. По словам писателя-лауреата Рейналдо Гонсалеса, возвращение одиозной фигуры – это попытка возродить самый мрачный период кубинской культуры. В 70-е годы десятки писателей были вынуждены покинуть Кубу или оказались в лагерях. Тогда же власти запрещали мини-юбки, музыку «Битлз» и другие проявления декадентской западной культуры. Исполнилось 70 лет художнику, книжному графику Виктору Пивоварову. В 60-е и 70-е годы он был одним из лидеров неофициального искусства в СССР и основоположников московского концептуализма. С 82-го года художник живет в Праге. Его работы приобретены крупнейшими западноевропейскими и российскими музеями. В среду в столице Германии состоится вручение Берлинской литературной премии 30 тысяч евро. Лауреатом стал писатель Илья Троянов, автор книги «Собиратель миров». Жюри особенно отметило стиль писателя, работающего на границе романа и записок путешественника. В 71 году, когда будущему писателю было 7 лет, семья Стояновых бежала из коммунистической Болгарии и обосновалась в Германии. Впоследствии писатель 5 лет жил в Бомбее, где он принял ислам. В Мадриде проходит 4-дневный гастрономический фестиваль. Главная тема – китайская кухня. Свое мастерство демонстрируют знаменитые повара Китая, Франции, Италии, Марокко, Японии и других стран.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. А вот сейчас вы сможете услышать мнение жителей Самары по поводу того, что они думают об эффективности мер российских властей по ограничению трудовой миграции.
50 на 50. Ну, в какой-то мере он решит, конечно, но не полностью. Конечно, надо, чтобы все было легально. Легально будет и будет нормально все. И торговля будет нормальной, никаких безобразий не будет.
Я считаю, что правильно. Ну, а зачем они нам? У нас своих рабочие силы. Ну, вот я сейчас внука встретила, работы нет на подшипником. Все, он бы работал, он нужен, он мастером работает. Все, больше нет завода. Если где-то у какого-то предпринимателя работа, так многие берут тех приезжих, чтобы меньше платить. Они наши.
Нормально, он правильно делает, потому что русским нет места. Потому что, чтобы было больше русских.
Нужно научиться любить себя и себе подобных. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества. И тогда какие-то компании в обществе будут лишними.
Ну, естественно, положительно.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Законы у нас, ну, нет доверия. А потому что, знаете, законы мы не знаем, может быть.
Хорошего ничего от этого не будет. Потому что там сколько было? Море. А толк от этого нет.
Честно говоря, мне безразлично. Мне бы у себя был бы порядок.
Ну, там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Все решает деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Ну, мне вот лично все равно. Если было порядка больше в городе, конечно, бы не вели они себя вот на улице, вот торгуют и оставляют после себя там вот это, вот, конечно, можно что-то решить.
Нормально. Да и успешно не решат они ничего. А потому что деньги все делают.
Как к закону, я не знаю. Мы когда-то все дружили, у нас и друзья есть тоже везде, во всех республиках. Но единственное, что только, может быть, к плохим людям. Вот. Я считаю, что если, ну, иммигранты как? Если это граждане России, то я считаю, что мы везде равны должны быть.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, эффективны ли меры российских властей по ограничению трудовой миграции. Вопрос задавал корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». В конце декабря правительство России объявило конкурс на 3 лицензии, дающих право оказывать в стране услуги сотовой связи 3-го поколения. По планам, компании-победители будут объявлены 20 апреля. Рынок новых услуг для абонентов сотовой связи в России только формируется, а сам конкурс организуется здесь иначе, чем в странах Западной Европы лет 7 назад. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В крупнейших странах Европы за лицензии на сотовую связь 3-го поколения компаниям-операторам пришлось заплатить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие отказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. В России теперь установленная организаторами конкурса стоимость самой лицензии на услуги 3-го поколения не превышает 100 тысяч долларов. За эти деньги в Москве сегодня можно купить однокомнатную квартиру. Правда, получив лицензию, компаниям предстоит еще построить новые сети связи, а на это потребуются уже десятки и сотни миллионов долларов. Но почему была выбрана именно такая модель проведения конкурса? Наш первый собеседник в Москве, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Я думаю, что такая модель проведения конкурса была выбрана как раз с учетом печального опыта западных стран, которые продавали лицензии за очень высокую стоимость. Россия сейчас не нуждается в большом притоке средств, поэтому она вполне может позволить распределить лицензии до достаточно символическую сумму, при этом выбрать компании, которые наиболее подготовлены для того, чтобы развить эти сети и начать их эксплуатацию.
Как представить рядовому абоненту сотовой связи суть различия между обычными ее услугами, так называемого второго поколения или 2G, которыми он пользуется сегодня, и услугами третьего поколения или 3G, которые ему вскоре может предложить либо тот же оператор, либо другой. Аналитик компании X-Consulting Максим.
Сколько скоростная передача данных. Например, в рамках ныне действующих сетей средняя скорость передачи данных составляет не больше 150 килобит в секунду. В сетях третьего поколения доступны скорости уже другого порядка до 2-3 мегабит в секунду, что позволяет более комфортно пользоваться и услугами широкополосного доступа в интернет, и дополнительными сервисами, которые предоставляет оператор, то есть это закачивание какого-то контента, либо использование других дополнительных услуг.
Аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Для абонента в первую очередь это будет всего лишь разница в скоростях передачи данных. Если голос уже передается достаточно хорошо и нет с этим проблем, ну, за исключением пиковых периодов, например, Новый год или какие-то праздники, то передача данных, она еще, во-первых, не всегда стабильна, во-вторых, скорости достаточно низкие, чтобы использовать, например, тот же мобильный телефон вместо обычного интернета ADSL или выделенной линии. То есть для абонента, в первую очередь, он заметит, что перейдя на 3G, скорость доступа в интернет и передача данных значительно увеличились. То есть разница составляет более чем в 30 раз. Для абонента, естественно, очень ощутимо, особенно для того абонента, который часто использует мобильный интернет или передает какие-либо файлы достаточно большого объема. Это будет весьма весомо и интересно.
В России уже продаются сотовые телефоны, поддерживающие технологически как второе, так и третье поколение сотовой связи. То есть формально запуск крупных сетей третьего поколения в России автоматически даст мощный рост новой абонентской базы. Но насколько реальной она окажется? Ведь далеко не все абоненты, имеющие двойные трубки, захотят пользоваться новыми услугами. Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Спрос на услуги сетей третьего поколения будет, по крайней мере, в таком обозримом будущем год-два после строительства сетей весьма ограничен. Здесь можно воспользоваться таким индикатором, как уровень доходов от неголосовых услуг в общей структуре нынешних доходов сотовых компаний. И этот уровень не превышает 15% на сегодня. Поэтому индикативно спрос на услуги, для которых нужно третье поколение, пока достаточно ограничен.
Главный, видимо, вопрос, а на какие, собственно, новые услуги связи третьего поколения может возникнуть реальный спрос уже в первые годы работы новых сетей в России, судя по опыту первых, пока небольших таких сетей в стране. Максим Саватин, компания X-Consulting.
Я думаю, спрос на данный вид услуг в России будет увеличиваться, но в первые несколько лет большого скачка мы не ожидаем. Я думаю, прежде всего будут пользоваться популярностью именно услуги передачи данных, и, как показал уже первый опыт сетей в России, компании Skylink, основной драйвер роста – это, конечно же, услуги передачи данных, и уже на втором месте это голосовой трафик.
То есть одной из главных услуг сотовой связи третьего поколения в ближайшие годы станет именно мобильный интернет. Ирина Астафьева, аналитическая компания Jason & Partners.
Да, основное назначение 3G и основной как раз спрос – это будет на мобильный интернет и передачу данных. Остальные услуги, которые сейчас существуют, контент-услуги в сетях 2G, они фактически останутся теми же, и ими абонент может пользоваться только, ну, как правило, в тех случаях, если, например, недоволен тем, что какая-либо картинка или какая-либо мелодия скачивается достаточно долго. Перейдя в 3G, он просто сократит время скачивания этой картинки или мелодии или еще чего-нибудь, и все. Основное отличие именно в этом.
Что ждет абонента в смысле модели оплаты им будущих услуг?
Если мы говорим о тарифах на голос, то рациональнее всего, если они будут одинаковы или даже в 3G чуть ниже, но чуть ниже. Почему? Чтобы стимулировать абонента пользоваться услугами 3G. Но почему немножко ниже? Потому что все-таки голосовая связь – это больше удел 2G, а вот передача данных – это уже 3G. И, скорее всего, вот как раз тарифы 3G должны быть более интересные и менее дорогие, чтобы абонент использовал услуги нового поколения и понимал, особенно на первом этапе развития, насколько это интересно и удобно.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Рассказывал Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Его призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. Он находился в России под подпиской о невыезде. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОР-М1. Это подтвердил вице-премьер министр обороны Сергей Иванов. В Багдаде при взрыве заминированной машины возле здания университета сегодня погибли по меньшей мере 10 студентов. Более 20 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за первые 9 дней января составила 1%, а в целом по итогам месяца она ожидается на уровне 2,2%, говорится в материалах Министерства финансов. Для сравнения, в январе 2006 года темпы роста потребительских цен составили 2,4%. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в 2007 году в размере от 6,5% до 8%, тогда как по итогам прошлого года она составила 9%. Вместе с тем, Министерство финансов отмечает, что ускорение роста денежной массы в России в 2006 году способствует нарастанию инфляционного давления в экономике и существенно повышает риски для достижения целевых показателей по инфляции в 2007 году. В связи с этим министерство, как неоднократно заявлял его руководитель Алексей Кудрин, вновь призывает правительство не увеличивать расходы бюджета сверх установленных законом параметров.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. Правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем, к сожалению. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Россия в 2006 году увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья более чем на 45%, примерно до 115 миллиардов 750 миллионов долларов. Такие предварительные данные опубликовала сегодня Федеральная таможенная служба. Наибольшими темпами в прошлом году росли поставки в страну текстильных товаров и обуви, сахара, мяса и алкоголя, а также отдельных видов машиностроительной продукции. Вместе с тем, согласно данным таможенной статистики, за минувший год Россия сократила закупки табака, растительного масла и зерновых культур. Главными причинами увеличения объемов импорта эксперты считают относительно высокую инфляцию, а также укрепление российского рубля. Подробнее об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Большая инфляция, она, в общем-то, чревата всегда одним, это тем, что конкурентоспособность российских производителей, она сокращается, и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста, там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшился экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительный рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта.
Федеральное агентство связи России сегодня начинает принимать заявки на участие в открытых конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление услуг сотовой связи 3-го поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно 100 тысяч долларов, однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи 3-го поколения. Говорит руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескоровайный.
Так как это радиотелефонная связь, в соответствии с законодательством, мы подразумеваем, что это будут федеральные номера в первую очередь. Номерная емкость существует сегодня свободная и под 3-е поколение, естественно, она зарезервирована, существует. И те операторы, которые выиграют, или там те заявители, которые выиграют конкурсы, запросят на соответствующие номера, своим ее выдадут без всяких проблем.
Национальный банковский совет планирует рассмотреть сегодня вопрос о параметрах дополнительного выпуска акций государственного Сбербанка и условиях их продажи частным инвесторам, заявил агентству «Интерфакс» член Национального банковского совета, депутат Государственной думы Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в феврале 2007 года Сбербанк планирует провести размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь в результате сделки до 200 миллиардов рублей. Размещение акций Сбербанка будет проводиться только в России, а их купить смогут в том числе и частные лица. Стоимость одной акции, как ожидается, составит примерно 3000 рублей. О других параметрах дополнительной эмиссии акций Сбербанка рассказывает его президент Андрей Казьмин.
21 декабря наблюдательный совет принял решение об увеличении капитала путем дополнительной эмиссии акций. 3,5 миллиона штук. Дополнительно банк получил право эмитировать. 27 декабря Центральный банк зарегистрировал проспект эмиссии. Это означает, что теперь мы уже в полный рост приступаем к технической подготовке.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC намерена в ближайшее время подписать с Ираном соглашение об участии в очередном этапе разработки газового месторождения «Южный Парс», на долю которого приходится 60% иранских и 10% известных мировых запасов газа. Стоимость проекта составит более 3,5 миллиардов долларов, половина из которых будет использована на разведку и добычу сырья, а оставшаяся часть – на строительство завода по сжижению газа мощностью 4,5 миллиона тонн в год. Иран обладает вторыми в мире запасами природного газа после России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на завтра 26,55. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, курс на среду 34,40. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. С 1999 года в интернете существует так называемая «Библиотека имени Мигеля де Сервантеса» – самое большое в мире виртуальное собрание произведений на испанском языке, написанных как испанскими, так и латиноамериканскими авторами. О библиотеке рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Библиотека возникла по инициативе университета города Аликанте, крупнейшего образовательного и научного центра на восточном побережье Испании. Финансирует проект «Банк Сантандер», самый богатый и преуспевающий в Испании. Над пополнением библиотечных фондов постоянно трудятся около 100 сотрудников. На сегодняшний день в библиотеке имеется примерно 23 тысячи произведений разных жанров. Ее годовой бюджет – около 2 миллионов евро. Со временем к проекту присоединились Королевская академия наук, Союз университетских библиотек Испании, Министерство труда, Федерация испанских издателей и так далее. Пополнились и ряды спонсоров, ими стали крупнейшие телефонные компании «Телефоника» и нефтегазовая компания «Репсоль». 74 издательства используют библиотеку для рекламы вновь изданных произведений. Основной проблемой для пополнения фонда в библиотеке по-прежнему остается вопрос об авторских правах. Профессор Горка Паласио – специалист в области интернет-проектов Баскского государственного университета. Авторские права – тормоз для развития виртуальных библиотек. Если с произведениями классики, как правило, проблем нет, то права современных авторов защищены, и воспроизводить для бесплатного пользования в библиотеке можно лишь произведения, авторы которых не возражают против этого. Рекорд посещаемости библиотеки был установлен в марте прошлого года. На ее страницы зашли около 13 миллионов читателей. В основном это жители Испании, Аргентины, Чили и Соединенных Штатов. По статистике, к услугам библиотеки прибегают в основном люди с высшим образованием, чтобы провести свободное время или в поисках какого-либо материала, необходимого для работы. Посещаемость, возможно, не столь велика, при том, что в мире на испанском языке разговаривают не менее 400 миллионов человек. В странах Латинской Америки интернетом пользуется сравнительно небольшой процент населения, да и Испания пока отстает от других стран Запада в области использования всемирной информационной паутины. В библиотеке в первую очередь можно найти произведения испанской и латиноамериканской классики, более 5000 наименований. Большой раздел посвящен испанскому языку, его истории и методике преподавания. Библиотека располагает словарями, учебниками, различными пособиями, как для испаноговорящих читателей, так и для людей, изучающих испанский язык, как иностранный. Весьма интересен раздел, посвященный истории, всемирной, испанской и латиноамериканской. В электронной версии представлены архивы Королевской академии истории Испании, а также академий ряда стран Латинской Америки. Библиотека располагает большим собранием книг для детей и юношества. В специальном разделе есть произведения, переложенные на язык жестов для глухонемых. Для лиц, лишенных зрения, книги изложены в дикторском чтении. Так, к примеру, в записи можно полностью услышать бессмертный роман Сервантеса «Дон Кихот». Профессор Горка Паласио. Виртуальные библиотеки, включая библиотеку Сервантеса, безусловно, имеют огромные возможности для развития. Думается, что библиотеки разных стран в недалеком будущем могут быть объединены под эгидой какого-нибудь информационного гиганта типа Гугла. Не секрет, что у него уже имеются планы создания всемирной супербиблиотеки на многих языках мира. А что могла бы привнести сверхпопулярная американская поисковая система Google в испанскую виртуальную библиотеку? Проблема библиотеки Сервантеса сейчас состоит в том, что она не имеет достаточно современной поисковой системы. Технология Google позволила бы более эффективно использовать все богатства библиотеки, ведь сейчас это лишь склад знаний, которым непросто пользоваться. В прошлом году библиотека Сервантеса пополнилась разделами, посвященными испанским классикам Тирсо де Молина, Дуке де Ривас, Фернан Кабальеро и Сор Хуана Инес де ла Крус. Обогатилось и собрание современной литературы. К примеру, раздел, посвященный испанской поэтессе Дионисии Гарсия, содержит не только ее лучшие произведения, но и биографический очерк и заметки литературных критиков. Собственно, таким образом строятся разделы, посвященные всем литераторам, чьи произведения представлены в библиотеке. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рассказ Виктора Черецкого завершил этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем части мы подробно поговорим о ситуации на Кубе. Состояние здоровья Фиделя Кастро оценивается как критическое. Об этом, в частности, сегодня написала известнейшая испанская газета «Эль Паис» со ссылкой на врачей, и эта публикация привлекла внимание всего мира. Произойдет ли на Кубе в ближайшее время резкая смена политического курса? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.